Я приветствую всех вас. Слава Иисусу! Когда я шел по коридору утром, одна сестра говорит: «Вы так похожи на нашего пастора». Это мне, конечно, приятно. Я не знаю, насколько она права, но такое было сегодня комплимент.
Просто я успел уже постричься. А так точно не отличили, не отличили бы.
Хорошо. Дорогая церковь, дорогие сестры, братья, я очень рад, что вы уверовали в Господа. Для меня это большая радость. Я не знаю почему, не могу истолковать, но с юности, когда я принял Господа, в 69-м году мне было 18 лет, был другого цвета. И с тех пор Бог вложил в мое сердце великую радость, когда я вижу Божьих детей. И где бы я ни был, в различных странах, видя людей молящихся, мне что-то внутри говорит: это твоя семья, это твои родные по духу. Родные по плоти – это только до гроба. Но родство, которое нам даровал Господь, вовеки, и конца и края не будет этому. Нам трудно это осознать, нам трудно это все углубиться в эту истину, но мы принимаем верой, и внутри у нас есть радость в духе. В церквях христиан веры евангельской Украины, которые вас все приветствуют, я вам передаю привет, потому что в конце, может, уже не будет времени, я передаю вам сердечный привет от многих церквей нашей страны Украины. От церкви христиан веры евангельской вам большой христианский привет! Желание, чтобы это служение, которое мы имеем, чтобы оно принесло нам пользу. Пользу. Принесло укрепление нашему духу. Я убежден, что мы, идя за Господом, мы все же встречаем много вопросов, на которых нам трудно дать ответ. Иногда мы смущаемся, иногда мы унываем, иногда даже ослабеваем. Почему, Господь? Я хочу жить свято, а оно что-то. Я хочу жить жизнью, у меня хорошая мысль, хорошая идея, но практика хромает. Где взять эти костыли? Не надо костыли. Не надо. И мы для этого идем в собрание, в церковь, чтобы, слушая Слово, укрепить нашу веру, укрепить наш дух. Бог имеет только с нами контакт на уровне духа. Бог есть дух. Так сказал Иисус самарянке, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться или будут поклоняться. В чем? В духе и истине. Нельзя разрывать этих вещей. Поэтому так важно, чтобы и это собрание, дорогая церковь, послужило хотя бы немножко укрепление нашего внутреннего человека, чтобы мы были сегодня подпитаны Духом Божьим, Словом Божьим, чтобы отсюда мы шли обновленные, ободренные и готовые в бой, а не в кусты. Бой святой и правой. Церковь, тебе битва суждена. Не для покоя в мире этом Христова Церковь создана. Ведь ей Христом, Святым Заветом, ей только битва суждена. Так что я приветствую вас, дорогая армия Христова. Но сила церкви в главе. И мы о нем будем читать. От него идут все источники. Пожалуйста, откройте Священное Писание. Так как сегодня христианский мир вспоминает, празднует по-различному, кто как и почему, и зачем, это другой вопрос. О въезде Иисуса в Иерусалим. 21 глава Евангелия от Матфея. Откроем эту главу. Кто имеет Библии, пожалуйста, вы можете мне поднять? Молодцы, но можно лучше. Как написано, знаю твои дела хорошие, но имею. 21 глава, пожалуйста. Начнем читать с 1 стиха и по 11. Почему? Потому что утром я тоже читал 11 стихов, чтобы не было разбалансирования. И когда приблизился к Иерусалиму, приблизились, пришли к Вифагии, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников. Сказал им такое дивное поручение, которое он никогда раньше не давал им. Различные были поручения и так далее. Что же они? Пойдите в селение, которое перед вами прямо, и найдете тот час ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязал, приведите ко мне. Странное, казалось бы, такое поручение. И если кто-то скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тот час пошлет их. Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите дщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе, кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеромной. Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышних!» И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение, и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Се есть Иисус, пророк из Назарета». Это очень интересное место. Не только в историческом плане. Этот текст имеет и к нам отношение. Мы к нему подойдем. Все, что написано, написано нам, говорит Библия. Для утешения, для созидания, навіть для обличения даже. То есть пользу нам Писание дано. Не на ущерб, не на руину, а на созидание. Итак, что же произошло за неделю до смерти, до его воскресения, точнее, этот самый тяжелый период в жизни Христа? Я верю, что Иисус, и Библия о том говорит, и вы верите, Иисус и шел как по нотах. Каждое музыкальное произведение имеет начало, свою вершину и имеет конец. И каждый хор, оркестр или исполнитель, он старается исполнить точно по нотах. Тогда оно будет звучать красиво, тогда оно отразит задуманную мысль или идею создавшего это творение, это сочинение. Весь Ветхий Завет был этими нотами, этими вехами, которые предсказывали, что придет тот, который примирит людей с Богом. Придет тот, который сядет на престоле Давида. Придет тот, который сломает жало смерти, который разрушит все царства. То есть в Ветхом Завете, когда мы внимательно читаем, мы находим множество обетований, множество пророчеств об Иисусе Христе. И когда Иисус сказал первую проповедь, что исполнилось время, приблизилось Царство Небесное, то говоря об исполнении, Он имел в виду, что сбылись все Писания, говорившие о Нем. Я так верую. Верую. Каждое движение, каждое слово, все действия, все было уже предречено пророческим духом в Ветхом Завете. Особенно тема царя волновала евреев. Этот избранный народ, переживший, как говорят нас, Рим, Крым и другие вещи, он пережил ужасные страницы своей истории. Когда мы были в Иерусалиме, недавно нас пригласил главный раввин Украины, чтобы мы сделали там совещание в Иерусалиме. Мы говорим, мы не против. И когда мы были там, два дня всего-навсего мы были в Иерусалиме, и что интересно, гостиница, в которой мы жили, называлась «Гора Сион». И эта гостиница была над одним таким ущельем, и нам сказали, это ущелье называется «Двери ада». Я думаю, ничего себе, приехал первый раз в Иерусалим, и поселили меня прямо над адом. Долина Геном, читайте Писание. Нам объяснили, что когда-то, еще до пришествия, то есть когда там была воздвигнута, как говорится, царство Давида, там была долина, где эти языческие народы приносили кровавые человеческие жертвы, ужасные. Потом с этого места сделали такой мусорник и назвали вот эту долину долиною, как врата ада или долины ада. Но ничего страшного нет. Я верю, это не ад. Просто так назвали. Другой момент такой важный, что Гидро сказал нам, говоря об истории Иерусалима, я не могу поверить это, но он сказал, что Иерусалим за всю свою историю был разрушен полностью 82 раза. Это я услышал в Израиле. Написано, любовь всему верит. Представляете, сколько раз. И поэтому то все, что там стоит в Иерусалиме, оно далеко не соответствует, что было 2000 лет тому назад. Вы меня поняли? Но не это является объектом нашей веры. Не вифлеемские камни, пещеры, а не они источник вдохновения или источник веры. Поэтому еврейский народ, он был в ожидании, проживя очень трудные времена, времена, которые они много плакали, переживали изгнание, переживали избиение, переживали геноциды не один раз. Но был заключен завет. Авраам был в завете с Богом. И что интересно и ценное для нас, Бог был верен своему завету. Слава Ему вовек. Бог придерживался, мне трудно по-русски говорить, извините, уже будет вы, придерживаться каждое слово Он исполнил точностью. Если люди были неверны, и Бог через пророку говорил, о, ты неверная, блудная дочь, возвратись. Различными словами Бог обличал их. Бог всегда верен, верен, и доныне Он верен. И то, что Он обещал Своему народу, Он исполнил до единой точки, до единой запятой. И вот именно, увидя, какое духовное состояние будет израильского народа, предвидя их духовное опустение, их мелкую, уже такую обезудухотворенную веру, они уже погрязли в религиозность, обряды, в традиции, в омовение. И один еврейский сказал мне, толкователь, что есть такая цитата в Библии. «Не вари козленка молоке матери его». И говорит, надо этот один только стих, написано много томов толкования. И понимаете, какой умный народ? Увлекается растолкованием много. И вот они настолько в этих мелочах погрязли, настолько они были сбили с курса, настолько они уже отошли от тех путей прямых Господних, что Иисус увидел народ, живущий во тьме. Но это наследие Божье. Это дети Авраама, Исаака и Якова. Это дети обетования. Зная их твердость, их неверие, их жестокость, их, что они его отбросят, он все знал или не знал? Знал, но он пришел. Хвала ему вовек. Если бы я знал, что меня белорусы побьют, навряд ли я приехал в Минск. Комит, что будет хорошо, приезжай на Украину. Он знал все до йоты, но все же он пришел. Библия говорит, он держал свое лицо, как кремень. Бог истинен, и пути его истины. Он исполнен все. И вот этот момент, где мечтали с вами об этом осле и ослице, они ничего общего не имеют ко спасению. И мы не о них будем говорить, но этот штрих важен, потому что за 700 лет до пришествия Мессии, до пришествия ожидаемого примирителя и царя иудейского, этот штрих был описан почему-то Духом Святым. Я думаю, вы догадались, почему. Чтобы они даже хотя бы поэтому узнали, что это их царь. Это дивный штрих. Цари никогда, насколько мне известна история, никогда не въезжали на ослах. Они въезжали как победители с фронтов, с военных полей. Они въезжали на боевых конях. Конь – это боевая единица. Осел – это мирная. Медленно идет, но хорошо идет. Именно царь, сидящий на осле. Это говорило о его характере, это говорило о том, что так предречено. И я верю, что Иисус сделал это ради написанного. Может быть, поэтому меня узнают. Может быть, вот этот штрих, что я буду въезжать, может, это еще будет еще один стук в сердце их. Потому что неверие настолько их зацементировало, настолько их глаза выцарапало, настолько их твердое сердце было, что им трудно было узнать из Назарета, что это Спаситель. Трудно. Самая главная еврейского народа проблема, знаете, какая? У них все было, кроме одного. Им трудно было уверовать. Это проблема наша. Мы многие вещи можем делать. Праздники справлять, и воскресение, и вознесение, и вшествие, и отшествие. Это для нас не проблема. Но вот иметь личные контакты с царем царей – это вопрос. Самый главный, центральный, жизненно важный вопрос. Не праздники, которые мы празднуем, а тот, кто был в центре этих праздников. Имя ему Иисус. Имя ему Иисус. Он должен быть в центре. Ни осел, ни дороги, ни одежда, ни ветви, они не в центре внимания. Он в центре вселенной, в центре внимания всего мира. И он должен быть в центре твоей веры. В центре твоей веры. И вот этот поступок мне очень много говорит. Царь, въезжающий на маленькой этой, маленьком ослике въезжает, ноги чуть не по земле, без особых фанфару, без особых каких-то приготовлений. Он въезжает. Я верю, это был стук любящего сердца своему народу. Я верю это. Библия говорит нам, что сие стою я биле дверей, сие стучу. Такое написано, да? Мы иногда мало задумываем. Кто стоит возле дверей? Кто стоит? Какая личность стоит? И просится. Подумаем хорошо. И наше сердце расплавится от этого. Стоит не нищий, не какой-то даже знатный мира сего. Стоит царь царей, стоит возле дверей. И не врывается. Он действует не насилием. У нас особый царь. От рождения до смерти это особый царь. Это твой спаситель и мой. Благодари Бога за это. Благодари Бога за это. Церковь дорогая, благодаря этому царю ныне церковь есть Минска. Что он родился, как никто, в убогих яслях. Жизнь прожил он. Царь прожил очень бедную жизнь. Пешком исходил тысячи километров вдоль и поперек страны Палестины. Утомленный, иногда голодный. Со всех сторон на него показывали пальцем и упрекали учеников. Ваш учитель не моет руки. Ваш учитель субботу нарушает. Почему? Ваш учитель другое. Он не вписывался в их мозги, в их систему. Дорогие братья и сестры, вы согласны с тем, что Иисус принес новые ценности? Он принес нам Царство Небесное на землю. Он принес нам принципы Царства на землю. И Он принес это не в теории, Он принес это в практике. Он является основателем и вершиной этого царства. Царство не может быть без царя. Дорогие мои, царство не может быть без власти и силы. Царство не может быть без законов. И у нашего царя есть все. Красота Царства Небесного. Даже не в том, что там все будет очень и очень и так далее. Красота Царства в нашем царе, в Иисусе Христе. Он прекраснее всех сынов человеческих. И смотрите его подход. Это образец для церкви. Кроткий царь. Вы видели кроткого царя? Нигде в мире. Переверните всю историю от начала до конца дней. Дайте только человеку власть. Вы увидите, что он вам сделает. Да. У нас на Украине был такой случай. Я ехал на совещание в Луцк, Волынь. Знаете, да, Волынь? Соседи ваши. Мы не нарушили правил, но нас остановили службы ГАИ, да? Они хотели, чтобы мы дали деньги. Ну, я думаю, я говорю, слушайте, мы не нарушали, все хорошо, отпустите. Он говорит, нет, я не отпущу. Вы должны заплатить штраф. Я говорю, вы нас не задерживаете, и нам еще ехать 70 километров от Ровненской области туда. Вот. Нет, будете ехать, колеса вам постреляю. Ого! Это уже дело другое. Я свое, он свое, я говорю, хорошо. Заплатили, я записал его номер. Он даже не сказал фамилии своей, потому что он уже был сердит. И мы записали только ее номер. Хорошо. Я вернулся с Луцка в Киев и написал письмо министру внутренних дел. И поехало, и пошло. Этот начальник ровно начал мне звонить. Его хотели снять с работы за отношение к такой личности духовной. Я написал ему письмо, что наша милиция нас бережет. Я сначала так елеем, все хорошо. Нельзя сразу остро, нельзя. Что вас еще на защите. Но есть некоторый элемент. И оно срабатывает. Центр моего этого повествования суть в таком, что когда меня пригласили в министерство и начали извиняться, чему я веду? И этот полковник, или как он там, начал извиняться, понимаете? Ну, кадров не хватает. Вот взяли его, дали ему форму, дали ему полосатую такую. Да, и он говорит, выходит на уст. Сначала первый раз, как видит, останавливает, он еще боится эту палку показать. Но когда он первый раз поднял эту палку, смотрит, машина остановилась. О, действует. Действует, и смотри. Действует. Потом он смелее, смелее, и потом ходит такой экстаз, что забывает, что он представитель власти, но работает. Понял на кого, да? На себя. И он начал извиняться, то есть он подчеркнул, что дал человеку из какой-то деревни или из города, дай ему форму, дай ему власть, дай ему жезл, он изменяется, не узнаешь. Когда мне этот начальник позвонил, я говорю, а кем вы работали до сих, когда вы пришли в милицию? Он говорит, я был водителем в райкоме партии. Я говорю, понятно, понятно, почему вы такой? Ну, меня с работы уволят. Я говорю, ничего, пойдете коровы пасти, тоже хорошо. Это не хуже. Власть дана человеку простому, она его меняет. Власть, которую получил Иисус, она его сделала Божьим Сыном. Она сделала его спасителем мира. Это единственный царь, который не пролил ни единой капли крови человеческой, но свою пролил на Голгофе за тебя и за меня. Это единственный царь, который умер за своих подданных, который не эксплуатировал, не угрожал, не грозил, не выберите меня, всех уничтожу. Он никогда не заманивал в сети, вот если вы пойдете за мной, вам будет все хорошее, мерседесы последней марки, лучшие дома. Вы такую науку слышали, да? Процветать будете, даже зацветать. И некоторые зацвели, процвели. И бросили тень на евангельское движение. Как важно понять дух Нового Завета. Как важно понять дух царя царей. Он отличается от всех царей мира. Это царь любви. Это царь вечной жизни. Это царь судья всего мира. Это царь твой друг, твой спаситель, твой пастор. Благодари его за это. Благодари его за это. Он ехал к народу, чтобы их в последний раз застучать. Кроткий царь твой грядет. Другими словами, это была просьба Божьего Сына, Бога, чтобы они открыли сердце, ибо он знал, если они его не примут, если не отвергнут его как царя, дальнейшая судьба Израиля будут слезы, смерть, горе, боль, трагедия. Стало так или не так? Почему? Ты не наш царь. Его отвергли. Его отвергли. Сегодня проповедуется Евангелие, называется Евангелие какая? Царствие. Евангелие – это принципы Царствия Божьего, которое призывает нас веровать в царя и жизнь вечная даром. Взгляни на распятого царя, и будешь спасен. Положись на него, и дойдешь к небесам. И он даст тебе жизнь вечную. Сегодня Евангелие – это приглашение царя на этот брачный пир, на эту чудную царскую вечерю. Как мало веруют, не так ли? Мне печально, что и в Беларуси, и в Украине малый процент верующих. Нас относительно процентное отношение наши две страны одинаково почти идут. Если верующих приблизительно больше где-то около, может быть, всех вместе взятых, будет около, может быть, миллиона, даже может быть меньше. Это составляет больше 1%, как и в Белоруссии, мы вчера слышали. Казалось бы, нас здесь много. А знаете почему? Немногие хотят, чтобы над ними царствовал Иисус. Это время очень важное. И поэтому, кто принял Иисуса в свое сердце, поднимите руку, пожалуйста, если вам не трудно. Хотя бы так для зарядки. Вы сделали самый умный шаг в своей жизни. Вы согласны со мной, что, приняв Иисуса Христа в свое сердце, вы заявили в духовном мире: «Он мой царь». Я ему подчинился добровольно. Более того, с любовью. Более того, полностью. Не так ли? Кого из вас царь Господь заставил, принудил или испугал, чтобы ему поклонялись? Никому. Ты влек меня любовью, и я увлечен. Дорогая церковь, у нас самый лучший царь. Первое. Наш царь бессмертный. Он воскрес и жив во веки веков. Наш царь управляет вселенной. И Библия говорит: волос не упадет без воли его. Аминь. И представляете, какая тонкая его тонкое управление, какое точное. Даже помнить о воробьях. Так Библия говорит. Верим это? Да. Еще мысль не родилась в твоем сердце, а в небесной канцелярии царь знает. Так Библия говорит. Я знаю мысли ваши. И мои мысли не ваши мысли. У нас есть царь, который возлюбил, до смерти возлюбил своих. Это не Иван Грозный, это не Ельцин, это не Кравчук, это не какой-то президент. Самые лучшие обещают людям, но как много, но мало они делают, потому что не могут они сделать. Наш Иисус не обещал: пойдете за мной, у вас все будет хорошо. Нет, наоборот, Он сказал: кто хочет идти за мной? Кто хочет? Вы помните, что Он сказал? Первое. Отвергни себя. Ого! Ничего себе! Начал. Как это отвергни себя? Враг номер один – это наша плоть. Запомните и запишите. Никто так зла не сделает душе своей, как наша испорченная плоть. Она действует, как партизаны белорусские во время войны. Немцы боялись не регулярной армии, боялись партизанов, бо не знали, откуда вылезет и что она делает. Фронт впереди, ясно, враг впереди. Все мирно, все хорошо, все. А тут раз — и поезд взорвали. Раз — и начальника убили. Тишина опять. Убежали в кусты, ищи ветра в поле. Вот это партизанская такая роль, это наша плоть. Это наша плоть, которая воюет против нашего духа. Наш дух, наше сердце. Мы поднимали руки, мы провозгласили над собой власть Иисуса. Аминь. Мы провозгласили: ты царствуй надо мной. Вам нравится это слово? Хорошо сказать. Но подчиниться. Наш царь Иисус Христос. Он хочет, чтобы его царство не только мы признали над собой, церковь дорогая, но чтобы мы подчинились Его законам. Принять царя – это супер хорошо, это правильно. Верной дорогой идете, товарищ. Верно. Но жить с царем и подчиниться ему – вот идет борьба. Почему многие верующие люди радовались вначале? Почему мы получили прощение от кого? От власть имущего, от Иисуса. Его упрекали: какое ты имеешь право прощать грехи. Помните, соблазнялись иудеи: кто дал тебе такое право? Он имел право прощать. Все, кто здесь сидят, Вы пережили на себе царскую власть прощения грехов. Они нам покрыты. И не только покрыты те, которые мы были когда-то, но наш царь имеет еще одну функцию. Он знает, что ты и я живешь на земле. Он знает условия, в которых ты живешь. И он имеет еще одну чудную функцию. Ни один царь этого не имеет земной. Он наш первосвященник. Он наш первосвященник. Он праведность моя. Любовью привязалась к нему душа моя. Спеваете такой псалом? Наверное, нет. Он первосвященник. Он ходатай, он адвокат с царской властью. Вот почему ты здесь. Вот почему тебе хорошо. Это не значит, что у тебя все гладко, свято и чисто. Библия говорит, он есть ходатай пред Отцом Небесным. Царь взошел на небо, не воссесть на трон и царствовать. Он взошел заступаться за свое наследие. Наш царь имеет самый лучший характер в мире. У него никогда не было жесткости. У него не было никогда корыстолюбия. Он никогда не привлекал какими-то красивыми словами. Это урок для нас всех. Не привлекаем людей красивыми словами. Не надо. Отвергни себя. Если не отвергнем своей природы, она будет нам очень делать террористические акты в пути. Но это не конец. Последовательным царь сказал такие слова. Возьми свой крест. Вы слышали такое? Многие говорят, это судьба такая. А кто вам сказал, что крест – это судьба? Брат Хомич, крест – это орудие казни, а не судьба. Не так ли? Крест – это орудие казни. Ее надо всегда иметь с собой. Библия говорит верующим, спасенным царским детям, умертвите земные члены ваши. Написано тогда. Мы редко на эту тему проповедуем. Брат Свор, простор для проповеди. Умертвите. А как умертвить? На чем? Орудие казни надо иметь. Нам легче распинать друг друга. Нам легче обличать друг друга. Но когда меня коснулось, стоп, не надо, зачем? У нас срабатывает инстинкт такой, плотской, человеколюбивый, как было это апостола Петра. Ему говорит Иисус, блажен ты, Симон, сын Ионин, не плоть и кровь тебя открыло. Вау! Представляете, 12 человек, он один блажен. Как это подняло Петра. Еще плюс говорит ему Иисус, что Петр, ты камень на камне сем, я создам церковь свою. Еще одна ступень выше. Петр еще поднялся, еще мало, ключи тебе дам вообще. Петр уже себя с ключами видит. Блаженный, участник строительства, и даже там камешком каким-то, да? И вдруг ему ключи, никому только ему. И вдруг Иисус меняет тему, говорит, Сын Человеческий, через несколько дней будет убит, распят, оплеван, отвержен. И что сработало блаженство, помните? Как сработало его блаженство? Как ответил имеющий ключи царства? Как ответил камень? Да не будет сие с тобой. Сработала плоть. Сработала плоть, замаскированная, греховная, противоречащая Богу. Иисус резко ответил имеющему ключи. Отойди от меня. Противник, я лучше переведу. Отойди от меня. Вы представляете, если бы мне так сказали или брату Хомичу? Ужас! Ужас! Поднимали, поднимали, а потом раз и на землю. Почему? Наш Господь справедлив. Наш Господь проложил путь к небесам узкий и путь в Царствие Небесное. Узок путь, путь к вечной жизни. Этот путь проложил Спаситель. На этом пути не может идти наша греховная плоть. Не может. Только обновленный дух и сердце, рожденное свыше, под благодатью Святого Духа, ты пойдешь, и я пойду, и дойдем. Под влиянием Его, под Его руководством, под Его царствованием ты дойдешь. Вот почему народ Божий принял царя в свое сердце. Не увлекаемся лозой, не увлекаемся традиционными праздниками. Нам главное, какое отношение мое с царем. Можно ходить с кошиком, ходить с лозой, идти в храм, даже восклицать «Осанна» — это Бога не радует. Его восклицали, но он плакал и сказал: «Иерусалим, Иерусалим, я хотел собрать вас, как птица», по-украински сказано, «я курка курчат», это супер перевод. «Я курка курчат, но вы не захотели, и дом ваш, что остается пуст». Они не захотели этого царя. И до ныне, когда вы будете в Иерусалиме, вы увидите возле стены плача многих иудеев, которые преклоняются к этой стене, молятся и плачут. И эта стена названа стеной плача. Почему? Разве это такая ихняя судьба? Нет. Мы кузнецы своего счастья и своего несчастья. Другого не дано. Признав Иисуса своим царем и личным спасителем. Кто это решает? Мы решаем. Мы решаем. Проповедуется Евангелие на свидетельство всем народам. Кто уверует и окрест, будет спасен. Кто признает власть Иисуса. Дорогая церковь, я вас поздравляю, что вы признали Иисуса своим царем. Но церковь должна быть похожа на своего жениха. Если он кроток, она не может быть буйная. Если он щедр, она не может быть скупой. Свадьба не состоится. Если от него излучает свет, от церкви должен идти свет, не так ли? Он поселился в тебе и во мне, чтобы сиять, чтобы твоими глазами моими плакать, руками нашими делать добро людям. Через тебя он хочет действовать, ведь мы граждане его царства, не так ли? Если мы не подчиняемся его законам, мы выходим из-под его власти, даже верующие. И тогда нашему Спасителю придется принимать какие-то меры. И вот поэтому иногда у нас трещат кости. Подступают различные болезни. Внезапно на наш дом что-то обрушивается. И мы начинаем кричать: «Господи, почему?» Не надо задавать этих вопросов «почему?». Лучше задать им другой вопрос: «Для чего?». Ибо верующим, любящим Его, все содействует ко благу, даже поломанные кости. Лучше быть с поломанными костями, войти в Царство Небесное, ниж со здравием войти в вечный ад. Не так ли? Да, дорогие друзья, признав Иисуса своим царем, есть проблема в народе Божьем. Подчиниться Его словам, Его законам. Вот где проблема. Подчиниться Его заповедям, Его науке. Очень важное для меня, ценное сказать вам и себе. Вы знаете, что Царь царей дал нам что-то очень ценное, кроме спасения и прощения и вечной жизни. Он дал нам Царственного Духа. Вы согласны со мной? Мы получили Царственного Духа. Не Духа мира сего. Мы получили Дух силы, второе, любви и третье. Целомудрие по-украински — здорового розуму. Ага. Здравого ума. Это Дух Святой. Если на тебе почил Дух Святой, это Дух Царя царей. Это тот самый Дух, который создал гармонию во всей вселенной. Это Он возбуждал к жизни, когда Бог сказал: «Да будет свет! Да полетят птицы, да произрастет растение». И Дух Святой все это оживлял к жизни. Это Дух Святой в сердце твоем и моем. Благодари Бога. Но чтобы этот Дух поселился в твоем сердце и представлял Иисуса Царя, Он заплатил очень и очень великую цену. За нас была пролита царская кровь. Даже враги, которые смеялись, издевались и плевали, они признали в нем царя. Помните, да? Они сказали, других спасал, себя спаси. С насмешкой хотели написать все царь иудейский Иисус Назарета. Помните, да? Царь воистину у нас самый лучший царь. Хвала ему вовек. Этот царь, когда всегда рядом с тобой, он всегда готов тебя принять. Но проблема многих верующих детей, даже здесь сидящих, мы мало идем к нему навстречу. На прием не надо записываться к секретарю, не надо ждать очереди. Царская канцелярия открыта для тебя, дорогой друг. Почему ты не идешь? В любое время дня и ночи иди к нему, если не спится ночью, иди к царю. Скажи ему, он выслушает тебя, он так хочет благословить тебя. У нас один брат говорил, когда он уверовал, говорит, когда я вставал на колени, я чувствовал, что Бог меня сразу слышит. Но прошли десятилетия, я молюсь и смотрю, Бог не отвечает сразу, как когда. Я думаю, интересно, в чем дело? Раньше молился, сразу ответ. А здесь молюсь, и ответа нет. В чем дело? Господи! Начал вопиять. А Бог ему ответил, сказал, сын мой, я просто хочу, чтобы ты был подольше со мной. Я верю в это. Общение с царем – это самое большое наслаждение для твоего и моего духа. Развиваем отношения с Господом. Мы уверовали не в религию, не в церковь, не в какие-то обряды. Они нам не нужны. Нам нужен живой Бог. И Он и шел на Голгофу с целью умереть и воскреснуть, подаровать тебе и мне жизнь даром, жизнь избытком. Даровать тебе прощение царское, даровать тебе статус Сын Божий, Дочь Божья, подаровать тебе вечную царскую жизнь, царского духа, и слово, которое мы имеем, оно царское, святое, не изменяется, 2000-летия, а Слово Божие не устаревает, хвала Ему вовек. Это Слово царское, да живет в твоем сердце, дорогая церковь. О, если бы вы знали, как этот царь ждет тебя, как он любит тебя, как он помнит о тебе, как он заботится о тебе, как он хочет встречи с тобой, как он хочет, чтобы ты пришла к нему, открыла сердце и наслаждалась радостью общения, чтобы душа твоя пела гимн хвалы всегда. Да благословит вас Господь. Будьте верны Господу, и вы получите царский венец. Он сказал, побеждающий сядет где со мной? Не в яслях. Сядет со мной не на Голгофе. Он сядет со мной на престоле. И мы будем судить мир. Но подготовка к этому царствованию идет на земле. Да поможет нам Господь. И мы благодарим сейчас Бога. Да живет в нас Царь царей и Господь Господь Вечек. Аминь.